В этом году 4 года прошло с того дня, когда забрали у нас нашего учителя, рав Ицхака Зильбера, что память о праведнике была благословена. Обычно в этот день я нахожусь где-нибудь за границей, или в Москве, или в других местах. В этом году я оказался здесь, в Иерусалиме, и в эту ближайшую субботу, 8 Ава, и накануне субботы, в субботу запрещены законы траура, запрещено публично показывать, что человек находится в печали. Поэтому накануне мы хотим немножко поговорить про нашего учителя. И, несомненно, это большая радость встретить такого учителя в жизни. Может быть, это главный лотерейный билет, который человек может выиграть раз в 100 лет. Но вот нашему поколению повезло. Он был моим учителем 25 лет. Через 2 месяца после приезда в Израиль меня привели к нему. И вся жизнь была связана с ним. Это впрямую сказано в Мишне. «Сделай себе рава». «Асэлиха рав». А что такое рав? На русский, если бы мы переводили, это раввин. Но то понимание, которое вкладывает в эти слова Мишна, это учитель, это отец, это советчик, это друг, все вместе. И наше поколение, мы называемся тинок шенишба, ребенок, который вырос в чужом плену, плененный ребенок. И вот, когда в жизни выпадает счастье встретить учителя, ты выходишь из плена. И это главное. Когда я думал, где, в каком плену мы родились? Мы родились в плену у Амалека. Вы знаете, Амалек, который первый напал на еврея в пустыне, который отрицал то, что Творец избрал этот народ, выступая против еврейского народа, он выступает против самого Творца. И рав Ицхак, он говорил, что члены Евсекции, евреи по материнской линии даже, они были потомками Амалека. Так вот, мы выросли в стране победившего Амалека. И вот, когда мы вышли из этого плена, оказалось, что мы нашли того, кто может нас провести. Куда? Проводника, который привел нас в облака славы, в место, где посредине стана евреев находился переносный храм. С неба падал ман, колодец с водой, и все это в пустыне. И пророк говорит, что до сегодняшнего дня мы находимся в пустыне народов. И это последнее испытание, которое мы проходим, последние 2000 лет. Тот, кто выводит нас из пустыни к источнику. К источнику воды живой. И уже первая встреча, ну, казалось бы, человек пожилой, у него тик, немного дергается плечо. Человек, который говорит по-русски, но немножко с идышским акцентом. Что в нем так привлекало? Почему сразу к нему тянулись так сердца? Потому что каждый еврей, который хотел что-то знать о Торе, или даже не хотел, но только соприкасался с ним, сразу это была возможность его приблизить. Ты видел, что тебя любят. Но за что? Он же меня не знает. Вот это любовь к каждому еврею. Как это можно понять? Как можно любить каждого еврея? Писатель Эли Люксембург назвал его пришельцем из будущего. Пришелец. И так написано в Талмуде. Мы сейчас накануне 9 ава. В это воскресенье 9 ава. День, в который многократно страшные беды случились с еврейским народом. И вот накануне этого мы должны понять, написано так у Рамбама в законах о царях и войнах, что царь Машиах должен прийти, и он восстановит в храм, и соберутся все евреи. Поэтому понять, может быть, можно от обратного. Тот человек, который каждое мгновение своей жизни ждал прихода Машиаха. Я спросил у него: родители воспитали вас верующим, но вы же родились в стране победившего атеизма. Да, говорил Гравицкак, но мы всегда верили и ждали. Каждое мгновение это может произойти. Вдруг все лопнет, все перевернется. Пришел Машиах. Человек, который каждое мгновение своей жизни ждал вот-вот. Вся эта ложь, которая его окружала, все эти дружные колонны, которые шагали в верном направлении, и один, который шел в другую сторону. Святая книга Зоар объясняет, почему мы называемся Иврим. Несомненно, мы происходим от Авраама, который перешел с одного берега на другой, Эвер – сторона, с одной стороны на другой. И то, что говорят наши мудрецы – Авраам был по одну сторону, а весь мир по другую. Но святая книга Зоар объясняет еще что-то. Тот, кто перешел вот это самое море, Красное море, по суху, они называются иврим. А пройти море было достаточно трудно. Нет дороги в море. Но там, где приходит один еврей, и это был глава колена Иуды Нахшон бен Аминадав. И он сделал еще один шаг, еще один шаг. И море дошло ему до губ. И вот море дошло ему до носа. И он делает еще один шаг. И у моря нет выхода, оно должно расступиться. Так вот, для всех это море, а для евреев это путь. Тот, кто перешел на другую сторону. Тот, кто никогда не идет дружно со всем множеством, со всеми толпами, которые идут обычно за самыми примитивными лозунгами обманщиков. А вот тот, кто выбирает Творца, он идет с Творцом. И это день особенный, потому что если мы встретили в жизни человека, который исполнил свое назначение, это счастливый человек. И действительно, он всегда был радостный. Но почему он так радуется, когда он видит меня? Ну что такое? Об этом написано в трактате Санедри. Сказано так, что если мы ждем прихода Машиаха, то, может быть, Творец не ждет. Нет, сказано, и Творец ждет. Но, может быть, если мы ждем, и он ждет, что же мешает? Мера суда справедливости не допускает. Так если не допускает мера суда справедливости, то зачем же мы ждем? И сказано там из пророка. Ашрей коль хокей ло. Счастлив каждый, ожидающий его. И отсюда учит Рейш Лакиш ло. Числовое значение 36, что нет у тебя поколения, в котором бы не было 36, те, кто достойны, чтобы на них опустилось присутствие Творца, Шхина. Счастливы те, кто ожидают Его. Так вот, один из тех, кто ожидал Его каждое мгновение своей жизни, счастливый человек, это наш учитель Рав Ицхак. А сейчас хочу поделиться с вами. Мой друг Рав Гершон Берман, он узник Сиона. В 70-е годы он попал в уголовный лагерь. Интеллигент, человек, который занимался литературой и так далее, оказался в страшных условиях уголовного лагеря. И вот он говорил, я могу понять, что в 50-е годы в уголовном лагере ощущал рав Ицхак Зильбер. Ведь если ты не выполнял норму, ты попадал в цинок, сейчас я скажу по-русски, в карцер. А он, несмотря на то, что он был там, он выполнял норму, но он где-то 3-3,5 часа в день учил Тору. Причем, кто ему пронес книгу Танаха и книгу Мишнайот? Секретарь парты организации лагеря. Если тебя будут резать на куски, никому не скажу. Не скажу. И он принес ему эти книги. И вот он бегал, как сумасшедший, потому что он должен был набрать на 3000 человек заключенных воду из реки, а зимой это было из проруби, и подогреть, чтобы это был кипяток. Этим он занимался с 5 утра до 8 вечера. Но каждые 45 минут он забегал на 15 минут и учил Мишнайот. И он сказал, что те вещи, которые я не смог выучить на свободе, я выучил там. Потому что он все время был с Творцом. И меня поразило, какой седер Мишнайот он учил. Это самые сложные разделы Мишнайот. Кодшин ветаарот. То есть про храм и про очищение, чтобы оказаться в храме. В самом страшном месте, в уголовном лагере в Советском Союзе в 50-е годы. На самом дне геенома быть связанным с самой большой чистотой, с храмом. Как он мог это сделать? И рав Бемерман рассказывал такую историю, что там, в уголовном лагере, были такие уголовники, которые не работали. Это вор, который в законе. И вот уголовники другие, они видели, что вот этот вор в законе, он общается с простыми заключенными. И они хотели его наказать. И вот рав Берман, я вам поделюсь, в праздник Суккот, вторую ночь, когда ночь нашего праотца Ицхака Авину, мы в моей суке собираемся, и каждый делится какими-то еще новыми воспоминаниями, какими-то событиями из жизни рава Ицхака, то, чему он был свидетель. И уже несколько раз мы такое делали. Так вот, это то, что рассказывал рав Берман в суке. И вот этот уголовник, когда он увидел, что против него они собираются, он сбросил телогрейку, схватил железный лом или железную просто трубу и пошел на них, на эту орду. И кому сломал руку, кому ногу, они поняли, они все разбежались. Почему? Они понимают, что у него есть счет. Неважна мне моя жизнь. Я иду на пролом. И он рассказал такую историю. Рав Ицхак Зильбер всегда, когда к нему приходили, я помню, даже я попросил его какое-то письмо. Тут же он говорит, сели, какое письмо? Пишем. Какая-то женщина просила его, чтобы он с ней приходил в министерство абсорбции, чтобы ей дали квартиру. И он с ней ходил, и чиновники не могли ему отказать. А потом она сделала ему большой подарок, подарила настенные часы. Ему эти часы нужны были, но то, что от него просили, в ту же секунду он исполнял. И вот рав Берман, он издавал журнал, он устраивал уроки для алимов в одном из районов Иерусалима, Нево-Яков. И вот он просил, чтобы рав Ицхак пошел к нему, к большому учителю еврейского народа нашего поколения, рав Шломо Залману Ойербаху. И вот он пришел, и это осень в Иерусалиме, дожди, рав Ицхак говорит, рав Шломо Залман, пошли. И он уже сбегает по лестнице, рав Берман кричит ему, рав Ицхак, пальто, пальто, какое пальто, пошли. И они бегут. И уже в машине Равицкая говорит: мы же идем к рав Шломо Залману Ойербаку, а ты говоришь, какое-то пальто. И только потом рав Берман понял. Есть мишна в трактате Хагига, что точно так, 3 раза в году каждый еврей должен показаться в храме. Точно так, как ты приходишь, чтобы показаться, так и видят тебя. То есть, как ты к Творцу, так и Творец к тебе. И он понял, что если сейчас, в этот момент, надо исполнять заповедь, какие могут быть счета? Это вот как тот уголовник, который жизнь и смерть, неважно мне мое, что, я иду на смерть, но учтите, я убью еще кого-то. Так вот эта готовность исполнить волю Творца в это мгновение, никаких счетов. Мы же идем к рав Шломо Залману Ойербаху. И в этом вся жизнь рав Ицхака Зильбера. У пророка написано, Творец обращается к нему и говорит, через кого послать. И вот пророк отвечает, «Инейни, вот я». Так вот это доброволец, который в каждое мгновение готов быть посланником Творца. Мой учитель Гаон рав Моше Шапира, когда кончились 7 дней, он говорил про рав Ицхака. Самый дорогой человек перед Творцом, тот, кого Творец посылает, быть его посланником и выполняет это посланничество. Рав Ицхак был постоянным посланником Творца. Вот сейчас, в этот момент, что хочет от меня Творец? Я не могу делать по-другому. Я приведу вам пример. Один человек в Ешиве должен был проходить гиюр. И раввин в Москве сказал, что только до такого-то времени я буду ждать и так далее. И вот рав Ицхак все-таки, это был Холь а-Моэд, то ли Суккот, то ли Песаха. Он помолился мусав и сказал, едем. И водитель, он был полковник милиции, рав Ицхак говорит, едем, едем, быстро, быстро, давай на красный свет по трамвайным линиям. А в это время там сидели еще член раввинского суда другой, он сказал, мы опоздаем. Какой опоздаем? Мы должны успеть. И тут же этому человеку, который должен был проходить гиюр, он говорит, покажи ногти, ты срезал, снимай ботинки, посмотрим по дороге. И, конечно, они успели. Готовность номер один. Вот когда кнопка, Творец вызывает кого-то, есть счет. Один человек, который много лет дружил с рав Ицхаком, рав Лернер, он еще дружил с ним в Ташкенте, и рав Ицхак как-то к нему обратился и сказал, надо поехать в такой-то город, Ашкелон, Ашдот, там есть какая-то женщина, которая сидит, Шива, у нее умерла мать, и она не знает ничего, надо к ней приехать. Рав Ицхак, вы знаете фамилию, адрес? Нет, не знаю, но я знаю, где надо найти. Вы узнаем, давайте я утром позвоню, узнаю. В 11 часов дня на следующий день он встретил рав Ицхака. Ну что, я был. А когда, как, что? В 4 утра рав Ицхак вышел. И в своем районе, и как раз проезжала машина, он до Таханы Мерказит, до главной автобусной станции, из района, где жил рав Ицхак. А по дороге этот водитель спрашивает, а куда он надо? Он говорит, в Ашкелон. Ой, мне тоже в Ашкелон. А куда, адрес знаете? Да-да, там увидим. И вот он приехал и спрашивает водитель, вот это Ашкелон, вам где? Он говорит, здесь. Это уже было 2 часа ехать, это уже 6:30 утра. И рав Ицхак вышел, пошел в первый дом, постучал. Это была та квартира, где сидела эта женщина Шива, то есть 7 дней траура. Этот человек, рав Лернер, он говорил, как жалко, что я с ним не поехал. Надо было бы это увидеть. Или другая история. Одна женщина, которая должна была получить гет. Уже есть разводное письмо. Сколько лет это взяло у рав Ицхака, он достал это. Но он не знает ни адрес ее, ничего. И вот он едет в этот город. Пятница. Садится в автобус. Товарищи! Он еще говорил, товарищи. Кто-то говорит по-русски, кто-то знает такую-то женщину. Один автобус, другой автобус, третий автобус. В 4-м автобусе ему сказали, знаем. Он получил адрес и пришел и отдал гет. Что это? Как это понять? Как тот, кто взял быть посланником Творца. Я хочу вам рассказать, 4 года его нет. Каждый из нас, его учеников, когда он ушел, когда его забрали, ощутил, что это такая пустота, которую невозможно заполнить. Но что-то требует от нас. И я знаю люди, которые пишут книги. Есть люди, которые... Ну, я один из них. В общем-то, 3 фильма мы сделали про рав Ицхак. И я хочу сказать, что 2 истории. Одна история, это произошла в Москве. И один молодой человек, он кончил актерское училище, удачно снимался в кино и как-то начал приближаться к еврейству. И с ним говорил рав Александр Эйзенштадт, что-то я говорил, и я ему дал посмотреть фильм про рав Ицхака. Первый фильм «Учитель». И он потом, когда уже он был в Ешиве, когда он оставил карьеру актера, он говорил: «Вы знаете, то, что рав Александр говорил со мной, вы, это, конечно, было важно. Но когда я увидел фильм про рав Ицхака, я решил, я иду в Ешиву». И другая история, которая произошла совсем недавно, это было в Америке, в Цинциннати, попросили у меня давать урок на иврите. Израильтяне, которые живут там, устраиваются и так далее. И я дал какой-то урок и тоже показал на иврите этот фильм про рав Ицхака. Когда второй раз, через несколько месяцев, я приехал в Цинциннати, ко мне подошел один израильтянин, он говорит: «Ты знаешь, я хочу тебе что-то сказать. Я посмотрел фильм про твоего рава, как он в лагере, в советском лагере соблюдал субботу. Я водитель автобуса, я работал, неважно, праздники, субботы. Но после этого фильма я сказал, по субботам я не работаю». Вы понимаете, как воздействует рав Ицхак своими книгами, своими уроками, даже фильмом. Уже после смерти рав Ицхака рав Шимон Гривиус, он рассказал, что он узнал, что в России рав Ицхак 2 завершил изучение всего Вавилонского Талмуда. А когда он приехал в Израиль и начал заниматься с теми, кто ничего не знал о еврействе, с поколением потерянным, он себе это запретил. Везде, где были русские евреи, он давал уроки по недельной главе Торы, иногда что-то из Рамбама, из Мидрашей. Мне было это удивительно. Ну, как это может отказаться от самого важного, что самой главной ценности еврейского народа – изучение Торы ради того, чтобы привлечь к еврейству даже еще одного еврея, еще 10 евреев. А потом я нашел в Шулхан Арухе, это 306 параграф о законах субботы, что если хотят еврея оторвать от веры отцов или убить, то можно нарушить субботу, чтобы его спасти. И это говорится о спасении тела. А во сколько раз больше о спасении души. Так вот, то, что делал рав Ицхак, он нас спасал. Ведь так объясняют многие комментаторы и Рамбам, и Рамбан, то, что атеизм – это один из самых страшных видов идолопоклонства. Потому что на этом построено, что человек поклоняется самому себе. Так вот, спасение нас от этой ложной веры, ввести нас в мир Творца – это то, что делал рав Ицхак. А теперь есть мишна в Пиркей Авот, что важнее действие, чем толкование. Не может человек красиво говорить и плохо делать. Значит, его разговор, его речь не стоит ничего. А что же делал Равыцкак? Одна из историй, которую рассказал мой друг, израильский раввин, Равыцкак Зив. Равыцкаку уже за 70. И вдруг он видит, Равыцкак спускается из автобуса и на спине тащит на себе 25-летнего молодого парня. Он подскочил к нему и говорит: «Равыцкак, давайте я помогу?» «Нет, нет, это моя мицва. Он после обрезания, ему тяжело идти, я несу его к себе домой». Одна история. Другая история. Ее рассказал мне Рав Хаим Шаул. Он жил недалеко от Равыцкака, в Санедрии Мурхевет, и как-то утром он шел на молитву, и вдруг он увидел, что Равыцкак идет очень медленно, как-то странно медленно. Обычно Равыцкак бежал. Он подошел к нему и спросил: «Равыцкак, что, сердце?» А Равыцкак перенес операцию на открытом сердце несколько лет до этого. Равыцкак сказал: «Да, что-то тяжесть такая». «Так, может, вы вернетесь домой?» «Нет, нет, я пойду только на молитву, а потом вернусь и лягу». Ну, после молитвы Рав Хаим пришел к Равыцкаку. Смотрит, действительно, он лежит. Возле него даже посадили внучку, чтобы она его помогала. И в 12 часов дня обычно Равыцкак давал в этот день урок в Ешиве Ор Самех для русских ребят. И вот Хаим Шаул поднимается по лестнице Ешивы Ор Самех, чтобы предупредить, что не будет урока. И вдруг между вторым и третьим этажом он видит Равыцкака, который лежит на лестнице, но он не лежит. Он ползком поднимается по лестнице. Он бросился к нему и говорит: «Равыцкак, вызвать скорую?» «Нет, помоги мне подняться». Он поднимает Равыцкак. «Сначала я дам урок». И он приводит Равыцкака, и очень хороший урок. Все смеются, все довольны. И только после урока он разрешил вызвать скорую помощь и оказался в больнице Адас. Но что это такое? Ведь спасение жизни, угроза для жизни отодвигает все заповеди. Он был все время на передовой. Он был все время тот, то в этот момент, сейчас, пока у него есть даже чуть-чуть сил, хочет отдать их Творцу. И последнее. У Равыцкака была традиция 9 ава во второй половине дня приезжать к Котелю. Рав Довид Маскин за ним приезжал и привозил его, и обычно, когда Равыцкак там появлялся, он начинал давать уроки во второй половине дня 9 ава о восстановлении храма, о собирании всех евреев. Он говорил на русском. К нему подходили другие и просили хоть немножко на идыш. А приходили третьи, а хоть немножко на иврите. И 2-3 часа Равыцкак рассказывал мидрашим про то, как будет восстановлен храм. И вот в завершении я хочу прочитать вам отрывок из книги «Зор», глава «Ваишлах». «Кто та лучезарная, как рассвет, прекрасная, как луна?» Это строчка из «Шира Ширим». «Кто та?» – объясняет «Зор». «Это Израиль. Когда Творец будет выводить Израиль из изгнания, он осветит его очень маленьким лучом света, а потом постепенно будет его увеличивать, пока не откроются огромные врата света с неба. Это наше время, это наше счастье, что мы видели человека, который осветил нам, нас, этим лучом, счастливого человека, нашего учителя, Рав Ицхака Зильбера, чтобы память о праведнике была благословена.